Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Четвертая неделя по Пасхе называется неделей о расслабленном. Вы знаете, что в Святом Евангелии повествуется об одном человеке, который 38 лет был подвержен тяжкому недугу, именуемое расслабление или паралич. И что произошло с этим человеком, как Господь его исцелил, вы хорошо знаете из этого Евангелия. Я хочу остановить ваше внимание не на самом этом великом чуде, и также не о той связи между исцелением данного болящего человека и соделанными им грехами, ибо на эту связь указал Господь. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что этот человек был болен именно расслаблением. Что это дает нам, для нас лично, для нашей духовной жизни? Ведь любая болезнь, любая боль от недуга связана с грехами. То есть грехи рождают страдания человека. Грехи несут возмездие сами в себе, наказание, страдания, скорби. Поэтому неудивительно, что любой болящий человек может найти причину своей болезни в ранее соделанных грехах. Но здесь Господь выбрал не просто любого больного, ибо много было больных разными болезнями. Он выбрал для такого образца показательного исцеления именно расслабленного человека. Конечно, даже если не вдаваться вот в смысл этой болезни, а просто воспринять как больного человека, неважно, каким тяжелым духом он болен, то это чудо сохраняет всю полноту своей силы, своего воздействия, и вот открывается связь с грехом, иди впредь не греши, Господь указывает на причину. Но если обратить внимание на качество этой болезни, то оно нам, именно нам, желающим спастись, людям, слушающим Слово Божие, говорит о том, что грех, соделанный человеком, не только причиняет ему боль, страдания, не только губит человека, но и делает его расслабленным по отношению к делу своего спасения, по отношению к служению Богу. Это после болезни второе тяжелое последствие. Не просто болезнь, но и болезнь, сопровождающаяся расслаблением. Итак, человек болен грехом, хочет получить исцеление, но ему в этом препятствует его расслабление. Расслабление, которое тоже является следствием его же грехов, его греховной жизни. Вот почему грешному человеку так тяжело достичь исцеления. Этот евангельский расслабленный на вопрос Господа, хочешь ли ты быть целым, сказал: да, Господин, я хочу, но не имею человека, который бы вверг меня в купель, которую возмещает ангел, который становится в этот момент купелью исцеления. Почему он не мог прыгнуть в кипящую воду от возмущения святым ангелом? Потому что ему мешало его расслабление. Он еле-еле доползал до купели, но всегда кто-то успевал раньше него прыгнуть в возмущенную воду и получить исцеление. Вот это второе последствие наших грехов расслабления является самым тяжелым препятствием в деле нашего спасения. Даже тогда, когда мы возненавидели грех, возненавидели его как болезнь, вожелали исцеления и стали предпринимать какие-то меры, то здесь как раз и во всей полноте сказывается наше расслабление. Наше уверование сопровождается помощью Божией. Господь дарует так называемую обращающую благодать. Также дает нам дар первой ревности о деле спасения. Поэтому, окрыленные благодатью обращения и первоначальной ревностью, мы приступаем к делу спасения, начинаем ходить в храм, креститься, принимать таинства, начинаем молиться, читать, выполнять положенные правила, изучать все, что в церкви даровано нам. Но через некоторое время наступает охлаждение, быстрого успеха в деле спасения не бывает. Если бывает, это от прелести, а не успех. Ибо очень трудный, тернистый путь, ведущий к спасению. Идти его надо очень медленно, осторожно, постепенно и долго. И мы, не привыкшие долго ждать, долго терпеть, хотим сразу видеть какие-то результаты, плоды. Ведь мы же занялись спасительным делом. Почему же нам не дается сразу бесстрастие, смирение, кротость, чистота, любовь к Богу и так далее? Мы хотим великих даров, но они не приходят мгновенно и просто так. Они дары, но даруются в свое время хорошо потрудившемуся человеку, чтобы он ценил. И вот здесь, в этом охлаждении, и сказывается наше расслабление. Вот почему нам нужно прежде всего получить исцеление от этого расслабления, которое держит нас в оцепенении, держит нас вдали от преуспеяния в деле нашего исцеления от греха, нашего исправления, нашего покаяния, нашего покаянного переодевания себя в нового во Христе человека. Поэтому мы не имеем человека, который мог бы нам помочь в нашем расслаблении. В чем-то другом человек может помочь, если он обладает Божьей силой, Божьей благодатью, опытом. Но в расслаблении нашем человек помочь не может. Он не может заставить нас как-то активно, ревностно действовать в деле собственного спасения. Он может возбуждать нас, заставлять, но не может, чтобы мы подвиглись и стали это делать. Ну, представьте себе такую картину. Лежит у нас парализованный человек. К нему приходит другой человек и говорит ему о каких-то выгодах, которые он может получить в этой жизни, и сейчас встанет и пойдет и приобретет что-то такое очень полезное, важное для него, для его семьи. И он ему объясняет и говорит: ой, ты даже не представляешь, как хорошо, как туда сходить и это взять, и так все вот там сейчас дают бесплатно, даром там, и все это можно сейчас запастись, и так много чего. А этот расслабленный говорит: да я же не против, я же радуюсь, но я не могу. Я не могу двинуться, у меня, смотри, не ходят ноги, не слушает меня мое тело. То есть призыв к расслабленному встать, пойти и делать бесполезен. Убеждения, уговоры ничего произвести в нем не могут, кроме большего сожаления о своем расслаблении. Помочь расслабленному может только Иисус Христос, Сын Божий. Как Иисус Христос может помочь расслабленному? Только придя к Нему и исцелив его от его расслабления. Как Иисус Христос приходит к человеку, страдающему расслаблением, в деле своего спасения? Только тогда Он приходит к такому человеку, если этот человек призывает Христа в Его божественном имени. Парализованный человек не может пойти в храм, не может пойти искать Христа, но он может, оставаясь на своем месте, на своем одре, призывать Его божественное имя. Уж это он может. Для этого мы не нужны ни руки, ни ноги. Пока он в сознании, он может произносить со вниманием имя Иисуса Христа и просить Его: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, сжалься надо мною, приди ко мне и исцели мое жуткое расслабление, да восстану от одра моего и да займусь покаянием своим. Если человек будет усердно, со вниманием, часто и долго просить, обязательно Господь придет к нему ради имени Своего, призываем этим человеком воистине, и исцелит его расслабление. И тогда человек сможет дальше преуспевать в покаянии, молитве и служении Богу, уже так, как он сможет с помощью Божией это совершать. Что еще я хотел бы вам поведать в этот раз? Я хотел бы вам поведать о тех вещах, о которых я сожалею более всего о тех потерях, которые случались в моей жизни, и которые затем, спустя какое-то время, придя в разум истины, я осознал как невосполнимые потери. Остается только горько плакать о том, что эти потери были. Но для вас, кто еще имеет возможность не потерять, хотя бы в оставшиеся дни жизни, это важно услышать, уразуметь и принять, чтобы дорожить дарами Божьими, ценить их и не упускать ни одной возможности получить дар Божий. Одним из величайших даров Божьих в этой жизни и в вечной жизни является дар святого причащения пречистых и святых тела и крови Христовых. Вот мы имеем такое счастье, войдя в церковь, соединяться с самим Богом посредством принятия в себя чистого тела и крови Христовых. И совершается это каждый воскресный день и в другие праздничные дни, когда совершается богослужение для мирян. В монастырях служили каждый день, и монахи причащались каждый день. И вот для нас, живущих в миру, не посещение одной божественной литургии и не причащение в какой-то день, когда была божественная литургия святых пречистых таинств, является величайшей потерей, невосполнимой утратой. Вы можете сказать: ну и что ж тут такого страшного, если я причастюсь в следующий воскресный день, в следующий раз? Да, может быть, Бог даст и сподобит тебя достойно причаститься в следующий раз. Но в этот день, прошедший день твоей жизни, в этот воскресный день, в вечности будет записано: ты мог причаститься и не восхотел. По лености, по небрежению, по уступке обстоятельств или по каким-то другим причинам. Но если ты мог и не сделал, ты понес потерю, утрату невосполнимую. Ибо другие будут причастия в другие дни, но в этот день и во все дни пропуска причащения по твоей вине они будут пропусками. Что же, кроме количества соединения с Богом, теряет человек от лишения себя причащения, причастных таинств в какой-то день, в который он мог их причаститься? Дело в том, что каждое причащение причастных таинств, которое человек мог иметь или имеет, приносит человеку, помимо всех общих даров Божьих, некую неповторимую особенность именно этого причащения, некую отметину для вечности. Итак, в нашей жизни из количества соединений с Господом посредством призывания Его имени и посредством посещения пречистых таинств, как бы складывается такая определенная мозаика, картина. И если человек не доберет своими пропусками как бы полноту этой картины, то в вечности, даже если он будет помилован и спасен, он увидит эту картину как бы не завершенной, незаконченной, недоделанной. И ему там придется очень долго, по вечному пониманию, восполнять эту картину. Те же, кто здесь ревнуют о своем спасении, о соединении с Богом, и не пропускают ни одного дня, когда они могут причаститься, те будут иметь эту картину во всей полноте и совершенстве. И уже от нее дальше будут возрастать там по законам вечности. Вот почему святые, ближайшие к нам, такие как святой праведный пророк Иоанн Кронштадтский, вся Россия чудотворец, преподобный богоносный отец наш Серафим Саровский чудотворец, так благоговейно и ревностно относились к причащению пречистых, страшных, жатворящих тайн Христовых. Святой батюшка Иоанн Кронштадтский старался служить литургии неупустительно каждый день, ежедневно. И, соответственно, причащаться пречистых, страшных, жатворящих таинств. Он знал великую тайну, что от этих таинств происходит вся его сила, вся его благодать через него обильно преподаваемая всем остальным людям. Батюшка Серафим Саровский был не проповедник, а преподобный отец, живший в пустыне, в уединении. Но он со своей стороны тоже свидетельствовал, что он на карачках поползет, чтобы причаститься пречистых, страшных, жатворящих таинств. Он тоже понимал великое значение и силу этих таинств. Поэтому я обращаюсь к вам, верным чадом церкви, верным Христовым ученикам и овечкам. Не пропускайте ни одного дня, ни одного раза возможности поучаствовать в богослужении и причаститься пречистых, страшных и жутворящих тайн. Ибо когда вам откроется то, что открылось мне, вы будете глубоко сожалеть, плакать, рыдать о потерянном, но никогда этого уже не вернете. Второе, о чем мы можем очень горько сожалеть, плакать, рыдать, это потеря нашей чистоты и целомудрия. Да, и блудники, и блудницы каялись, преуспевали и достигали великих высот, как преподобная Мария Египетская, равнопостная Мария Магдалина и многие другие известные нам святые. Но все равно они были раскаявшиеся нецеломудренники, очистившиеся от своих нечистот, покаянием. Но они не принадлежат к роду девственников, в который входит по человечеству сам Божественный Основатель нашей Церкви Иисус Христос, Его Пречистая Матерь и Дева Мария, Святой Великий Иоанн Богослов, преподобный Серафим Саровский, Значит, то же самое пророк Иоанн Кронштадтский и многие другие пророки, преподобные святители, которые хранили девство от юности своей. В вашем покаянии, если вы пройдете милостью и помощью Божией определенное время, обязательно наступит момент, когда вы, те, кто не сохранили по каким-либо причинам девства, увидите всю его красоту, все его величие, всю славу, и увидите величие славы покаявшейся нецеломудренников, и увидите, что все равно при всей своей святости они не дотягивают до святых девственников. Потеря девства – невосполнимая утрата. О ней можно только плакать и рыдать. Но нельзя исправить. Можно получить прощение. Можно выплакать пред Богом настолько, что Бог будет менять грехи, самые мерзкие, блудные, непотребные, как бы не соделаны, но именно как бы не соделаны, именно вменять. Но нельзя сказать, что их не было. И вот это, одного этого осознания достаточно, чтобы плакать всю свою жизнь. Как Петру, апостолу, было достаточно одного сознания, что он отвергся от Христа трижды, чтобы он и по прощении всю свою жизнь оплакивал это отречение. Да, Бог простил его, да, он покаялся, но отречение было. Помоги вам, Господь, дойти до этого, осознать и оплакать это. Аминь.